Другая область оккультизма – занятие лозоходством, маятником или кольцом на веревке. Из лозы или металлической проволоки люди делают специальную рамку, с помощью которой ищут источники воды или полезные ископаемые. Лозоходство или радиостезия особенно широко распространена на Западе, в Западной Европе. С помощью лозы находят водяные жилы и копают колодцы, а также строят дома, ставят койки в помещениях и за это, естественно, берут огромные деньги. Коврики с магнитным излучением и браслеты также изготавливаются по советам лозоходцев. Что об этом говорит Библия? В книге Осии, в 4 главе, в 12 стихе, строго запрещено спрашивать дерево о чем-то, поскольку оно может ввести человека в обольщение, в обман. «Народ мой, — говорит Господь, — выпрошает свое дерево и жезл, то есть лозу или из металлической проволоки рамку. Народ мой, — говорит Господь, — выпрошает свое дерево и жезл, то есть лозу или металлическую рамку, и они дают ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего». С помощью кольца или маятника на нитке также пытаются уводить бородавки, определяют очаги болезни, определяют, кто должен родиться, появиться на свет, или используют фотографию пропавшего родственника и над ней водят маятником или кольцом, чтобы определить место его нахождения. Все это оккультизм, а не естественные природные дары. Но если вы, как христианин, будете молиться, то кольцо или маятник перестанут работать. Нужно помнить, что умение пользоваться маятником или кольцом проявляется в тех людях, чьи предки были активными спиритистами. Эти необычные человеческие способности не дары Святого Духа, и даже не нейтральные или природные дарования, но скорее медиумистические способности. А если человек, занимающийся таким занятием, кается, обращается к Богу, то такой дар навсегда пропадает. Следующая область оккультизма – телепатия, или мысленное воздействие на человека, его организм на расстоянии. Для этого используется не только телевидение, как это делали до недавнего времени популярные в России Кашпировский и Чумак, оставившие после своих опасных экспериментов огромное число психически больных людей. После одного или двух часов, после каждого телесеанса Кашпировского, все реанимационные отделения московских детских больниц заполнялись детьми с тяжелыми эпилептическими припадками, которые обычными лечебными мероприятиями остановить было невозможно. Были случаи смерти или наблюдалась декортизация, то есть гибель коры головного мозга. И тогда люди становились тяжелейшими инвалидами. Причем опухоль головного мозга развивалась молниеносно, и операция становилась невозможной. Я уже не говорю о значительном ухудшении морального климата в семье, коллективе, после просмотра подобных телепередач. Есть и такие целители, которым посылают фотографию человека или его волосы, и они на расстоянии пытаются исцелять его. Совершенно понятно, что такие целители используют не силу Божию, а космическую энергию или являются самыми настоящими оккультистами. Многие из них учатся или учились в школах паранормальных явлений, экстрасенсорики, колдовства. Установлено, что в ряде случаев обращающиеся к таким колдунам и экстрасенсам больные люди в ряде случаев получали облегчение или даже исцеление от своих заболеваний. Однако после 2, 3, 4, 5, 6 месяцев болезнь возвращалась с новой силой. Лечить ее становилось сложнее, часто поражались другие органы, развивались тяжелые психические нарушения, которые приводили подчас к самоубийству. Причем экстрасенсы применяют варварский метод перекачивания энергии в организме, в результате чего больной орган получает приток энергии со стороны здорового органа и поправляется, а тот заболевает. Так, например, вылечивают от язвы, а человек вскоре умирает от инфаркта. Подобное также подтверждает и зарубежный опыт. Например, известный немецкий богослов и евангелист Эрнст Модерзон пишет точно о таких же явлениях, которые наблюдались во время Великой депрессии в Германии перед Второй мировой войной, когда в стране появилось огромное количество странных целителей и немалое число больных, у которых после исцеления через некоторое время возникали раковые заболевания. Недоброе дело подвергать себя и гипнозу. Гипноз, греческое слово, означает погружение в сон. Гипнотизер насильственно воздействует на подсознание человека, вводя его в сон, и может делать с ним все, что хочет. А это очень опасно, потому что в состоянии гипноза у человека отключается воля, и бесовские духи беспрепятственно могут войти в него. Потому христианин ни в коем случае не должен подвергать себя воздействию гипноза. То же самое относится и к кодированию по методу Довженко, Григорьева и многих других, когда подавляется воля пациента и вырабатывается его поведение по воле врача-кодировщика. Эта программа, проходя в сознание, определяет поведение, поступки и даже образ мышления человека. Ему кажется, что он поступает по своей воле, по своему желанию. На самом же деле он выполняет волю чужого человека, чужого духа. Вот такое насильственное воздействие на самом деле ограничивает личность, парализует волю, изменяет поведение и даже мышление человека. Следует помнить, что Иисус Христос никогда не кодировал людей. Они были в полном сознании. Он начинал лечение с первой причины, с греха. Поэтому исцеление невозможно без устранения первопричины. Иисус использовал индивидуальный подход, а не конвейер, как это часто делают кодировщики, гипнотизеры. Иисус исцелял полностью, а кодировщики на определенный срок. К тому же многое при этом калечит. Многие наши современники видят различные видения, верят снам и считают все это даром от Бога. Или слышат голоса, и нередко даже богохульные, которые ведут их куда-то. Когда мне было 16 лет, я познакомился с одной пожилой женщиной, которая была или считала, по крайней мере, себя христианкой. Она посещала мою маму и жаловалась на то, как дух ей ночью приказывал бежать на реку, Волгу, и бросаться в плынью, хотя женщина не умела плавать. Она бегала на Волгу по ночам в нижнем белье, зимой. Но, добежав до плыни, вдруг начинала молиться: «Господи, спаси меня!» И он ее спасал от безумия и смерти. Затем эта женщина приходила домой, но бес приказывал ей не ложиться спать, а кипятить в большой кастрюле воду, а затем опускать в нее голову, чтобы креститься. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 1 стихе, мы читаем: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Этот призыв имеет для нас необычайную важность в наше время. Есть также такие религиозные, лучше сказать, псевдорелигиозные общины, где во время собраний при прикосновении рук проповедников люди падают на спину и переживают так называемые парения в духе и необычную радость. Это движение возникло в Торонто, а потому называется «торонтским благословением». Его широко практикуют многие общины. Однажды я посещал таковые и видел, как люди в течение нескольких часов лежат на полу и кукарекают, то есть предупреждают, чтобы никто, подобно Петру, не отрекся от Христа. Некоторые рычат, как лев, якобы ведут брань духовную. В ряде случаев женщина, внезапно падая на спину, обнажает свои ноги, вызывая неблаговидную реакцию у мужчин. Это не библейское учение. Нигде в Библии не говорится о том, что так нужно поступать. Дух Божий так никогда не действует. Почему? В послании к Галатам, в 5 главе, в 22-23 стихах говорится, что Дух Святой производит в человеке десятикратный плод. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Последний плод Духа – воздержание, или в подлиннике звучит как самоконтроль. Если во мне Дух Святой, то Он не будет бросать меня на спину, а будет контролировать все, что может происходить со мной.
Вы слушаете христианскую программу Трансмирового радио «На круге своя».
К пограничной области оккультизма относятся акупунктура, или точный массаж и иглотерапия. Нельзя сказать, что в результате занятий ими сразу же станешь одержимым. Но следует помнить, что эта практика пришла к нам из Китая, китайской религии таоизма. Акупунктурой успешно занимаются те, кто обладает оккультными способностями, особенно китайцы, у которых оккультно-медиальные качества выражены намного сильнее, чем у людей других национальностей. Возникает вопрос, а почему? Да потому что китайцы, как многие жители Востока, поклоняются духам умерших предков. В результате этого они обретают от этих духов сильную оккультно-медиальную способность. И те, кто успешно в акупунктуре, обладают тоже такими способностями. Они со всей серьезностью утверждают, что у любого человека есть определенные точки на теле, отвечающие за его здоровье. Но эти точки на самом деле серьезной наукой не установлены. Эта гипотеза проистекает из китайской философии. Китайцы утверждают, что любого человека якобы пронизывают сверху донизу 12-14 меридианов. И если человек болен, то нужно найти точку, отвечающую за его больной орган, и соответствующим образом нажимать на нее с помощью игл. Эти уколы якобы должны восстановить разрушенное равновесие в человеке между отрицательной женской энергией инь и положительной мужской энергией янь, и распределить эти жизненные энергии по всему телу человека. Это предубеждение основано на пантеистическом представлении, то есть растворении Бога в природе, так что человек становится зависим от космических сил, как согласно таоистскому представлению, Земля зависит от неба, небо от Тао, происхождение всего существующего, и Тао от самого себя. Я лично никогда не позволю никакому врачу делать мне акупунктуру. Когда вы идете к врачу, вы должны знать, кем он является, оккультист он или нет. Иногда возникают вопросы о целесообразности массажа вообще. Обычный медицинский массаж – очень хорошее дело. Но если какой-то целитель делает массаж с помощью магнитного или биологического полей и затем руками пытается извлечь болезни из тела и стряхнуть их на землю, это оккультизм чистой воды. Люди, занимающиеся таким массажем, в ряде случаев теряют веру в Бога.